Имеется в виду Вавилон книги Бытия, произошел при Семите Фалеке. Известно, что был такой потомок Сима по имени Фалек. Его имя Пелег означает разделение и указывает на время, когда произошло разделение земли, народов и смешение языка. Это было следствием Вавилонского столпотворения. Вот давайте запомним это имя. Фалек. Этот Фалек был сыном Евера. Евер означает, и тоже надо это запомнить, потому что, может быть, от этого имени произошло название народа евреи. Этот Евер, если ударение ставить на манер, так как положено в еврейском языке, этот Евер означает потусторонний, перешедший через. Значит, отцом Фалека был Евер. Фалек, сын Евера, был пятым от Сима. Авраам был десятым от Сима. Вавилон книги Бытия таким образом делит родословие семитов на две равные части. Сын Ноя, Сим. Первый по Симе Арфаксад, второй Каинан, третий Сала, четвертый Евер, пятый Фалек. Распад вавилонской цивилизации. Шестой Рогав, седьмой Серух, восьмой Нахор, девятый Фара, десятый Авраам с братьями. То есть в Талдоте Сима, помните Талдот, что значит родословные записи, в Талдоте Сима названо 10 его потомков, последний Авраам, отец высоты, отец высокий. Итак, Вавилон вклинился ровно посреди родословие семитов. Спрашивается, как церковь пережила Вавилон. Вот вопрос по существу. Ибо мы теперь с вами, я думаю, понимаем, что Вавилон есть явление современное. И очень непраздным является вопрос. А как церковь соседствует с Вавилоном? Как она его переживает? И как в то время церковь пережила Вавилон? Ну, во-первых, от Ноя до Авраама не было откровения в сынах Божьих. Писание ничего не упоминает. 10 поколений Писание молчит, было ли откровение Божье в потомках Сима. Во-вторых, важным фактическим является соображение, что потомки, что преемники церковной жизни, семиты, жили сопредельно с Вавилоном, который описан в книге Бытия. В Вавилоне было утрачено богообщение, невозможно стало слышать голос. Богообщение шло преимущественно через голос. В Вавилоне стало принципиально невозможно слышать глаз Божий. Так вот, Вавилон давным-давно уже забросил свою идею. След его остался на земле. Вавилона нет, а след его остался на земле, ибо отцы Авраама служили иным богам. Авраам имел отца Фару, который был язычником. Как церковь пережила Вавилон? Краткий ответ, и мы еще остановимся на нем. Церковь потеряла сознание. Вот такое бывает в истории. Церковь потеряла сознание, но осталась жива. В Аврааме происходит восстановление церковной жизни. Бог призвал его к вере прямым обращением. Об Аврааме мы сразу узнаем самое главное. Вообще событий в жизни Авраама будет много. Очень. Вот, но самое главное мы узнаем сразу. Он мог слышать глаз Божий. Вера от слышания, говорит апостол Павел. Первый акт веры – это дать Богу доступ к себе. Вот первый акт веры. Дать Богу доступ к себе. Об этом говорил Иоанн Креститель, повторяя Исаию. Приготовьте путь Господу. Куда путь? К себе путь. Не географический путь. А куда путь? Приготовьте путь Господу, прямым и сотворите стези Его. Вот эта способность дать Богу доступ к себе называется вера. Вот, человек, который дает Богу к себе доступ, каков он должен быть? И что это за событие? Вот встреча, двоих, Бога и человека. Чем она сопровождается? Замечательно актуальный вопрос. Может быть, один из самых актуальных в современной нашей российской церковной жизни. Читаем. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я тебе укажу». То, что Авраам услышал верою, сразу было испытанием веры. Это я повторю. То, что он услышал верой, сразу было ему испытанием, потому что вера всегда сопряжена с испытанием. Это ее природа. Вера – это не идея, которую можно обдумывать какое-то время. Вот вера всегда сопряжена с испытанием. Она всегда проявляет себя в делах, иначе она вообще не существует. Ну, вера без дел мертва. Это нельзя так понимать, что вот если ты дел не делаешь, то и вера в тебе умрет. Да нет, если ты дел не делаешь, то и веры в тебе нет. Вот что говорит Иаков, апостол. Так вот, Аврааму, все-таки был человек великой души, нужно было совершить 4 подвига за раз. Ну вот какие это 4 подвига. «Выйди из земли твоей» означало «выйди из города Ур-Халдейский», который находился примерно в 200 километрах от Вавилона. 200 километров всего от того места, где строили символическую башню. То есть близ Вавилона нет жизни. Вавилония – это не та земля, чтобы там возрождалась церковь. Это мы знаем. А если человек в 10-м поколении живет на одном месте, а люди дольше жили, чем мы сейчас, то как ему это было услышать? Выйди вот из этой земли, в которую ты врос. Вот сейчас для нас путешествие сопряжено с комфортом, как правило, а тогда с риском для жизни, потому что чуть ли не каждый день, говорит Златоуст, приходилось переходить из царства в царство. Выйди из земли твоей. Дальше. Выйди из родства твоего. Значит, земля родства – это территория родственных отношений. Выйти из родства означало потерять всякую социальную защиту. Оказаться без всякой социальной поддержки. То есть все, что называется права, собственность, знакомство, авторитет, культурные достояния, обычаи и язык. Вот все это, то, что веками накапливал твой народ, твой род содержал в устоях патриархальной жизни, должно быть оставлено. Надо выйти из родства. И отдельный вопрос, пожалуйста, обратите внимание, это важно. Как поступить с отцом? Сказано, выйди из дома отца твоего. А как? То есть Авраам должен был догадаться, как сделать так, чтобы, не оставляя отца, выйти из дома отца. Об этом будем позднее говорить. Важно, что Аврааму это было дано на догадливость. Господь не диктует ему, как решить эту сложнейшую проблему. Авраам и решил. Так вот, Авраам дождался мирной кончины отца, ибо умер Фара в Харане на полпути до Палестины. И после этого оставил не только дом отца, но и могилу отца, что в родовом обществе было поступком, очень смелым. Потому что хранили память о предках и старались жить рядом с могилами предков. Вот, то есть почитание предков – важнейшая вещь в духовной жизни. Важнейшее. Почитание предков. Не должно быть препятствием для благочестия. Ну, мы все помним слова Спасителя. Кто любит отца или мать больше, меня не достоин меня. Вот пример. Дальше. «Выйди в землю, которую я тебе укажу». Означает ли это, что Бог укажет Аврааму путь, куда ему идти, составит, так сказать, маршрут его странствий? Ничего подобного, этого нет. То есть человек на каждом шагу, ну, скажем так, на каждом переходе, потому что скотоводы странствуют переходами, на каждом шагу должен чувствовать, куда его ведет Бог. Вот так вот верующий человек ходит. На каждом шагу он себя проверяет. Туда или не туда? Туда или не туда? Вот. И Бог еще обещает, что он удостоверит, что Авраам пришел в землю обещанную, в землю обетования. И что Авраам достиг конечной цели пути. А до тех пор Авраам должен идти и идти. И когда семья Авраама войдет в землю, куда ее привел Господь, Господь после жесточайшего нового испытания даст семье Авраама превратиться в церковь. Это будет не просто семья Авраам-Сара, а вот из двух человек семья станет церковь. Так вот, вера сразу подвергает человека испытанию. Самое, может быть, простое определение веры, когда ее ни с чем не спутаешь, вера – это сразу поступок. Вот меня однажды, я в молодежной среде выступал, так хорошая была аудитория, меня спросили, почему Бог не всех зовет к вере. А потому что некоторые заведомо не понесут дел, которые с верой сопряжены. То есть Бог как бы говорит человеку, бери, понесешь. А вот некоторые не призываются к вере, потому что заведомо не понесут. Вера – это сразу поступок. Авраам, взятый из очень хорошей, патриархальной, неверующей семьи, сразу получает задание на подвиг веры. Он должен был выйти за горизонт своего мира. И, что еще сложнее делать, за горизонт своего мировоззрения. Он должен предпочитать, Златоуст говорит, невидимое видимому. И должен предпочитать известному неизвестное. Вот свойство верующего человека, уметь лицом к лицу оказаться перед неизвестным. Так вот, это неизвестное мы, нынешние верующие, и хотим из своей религиозной жизни исключить. Мы все это наблюдаем, это явление, как верующие люди, в храм ходящие, хотят это неизвестное из своей жизни исключить. Как? Элементарно. Пойти к духовному отцу, взять благословение и разгрузить свою волю, свою ответственность, свою совесть, свой разум. Вот. Но мы знаем, как благословения добываются, не об этом сейчас речь. Но даже если мы действуем без лукавства, то что мы делаем? Пошел, спросил, получил. Ничего неизвестного. Ему хорошо, и мне хорошо. Вот. То есть духовный отец растет и крепнет в миру. До тысяч людей у него духовный чад. Представляете, как он растет в миру, духовный отец. Вот, и духовное чадо, оно тоже живет в миру. Вот. Ему тоже хорошо, потому что оно избавлено от поисков, от неопределенности, от риска, но главным образом от ответственности. Вот, чадо ведет вполне растительную жизнь, читает акафисты и живет под диктовку. Вот так понимаемое духовничество вот, укоренилось. Есть крайне уродливое явление нашей религиозной жизни, и оно уродует прежде всего пастырей. Если мы этого не видим, я об этом не буду говорить. Вот, я скажу, как на Афоне это делают. До сих пор стараются люди поступать так. Духовник и тот, кто у него исповедуется, вдвоем ищут. В чем воля Божья? По слову Спасителя, где двое или трое собираются во имя Мое, с вами я. Итак, вера – это сразу поступок. И Бог не всегда, далеко, не всегда говорит человеку, что он от него хочет. Вот в жизни Авраама было так. Авраам догадывается, что ему делать, делает, а после этого Господь удостоверяет, что Авраам сделал правильно. Вот это называется живая вера. Живая вера – это вера творческая, догадливая, находчивая. Находчивая вера – это принципиальный исходный ее импульс. Вот, Авраам для начала решился выйти из земли, выйти из родства. И Авраам догадался, как выйти из дома отца, не оставляя отца, и как идти туда, не зная куда. Одновременно и решился, это два подвига, и догадался, это другие два подвига. Вот на этих началах начинается его путь в жизнь. Итак, отец Авраама был язычником. Вот, после опыта построения мировой цивилизации, богообщение было утрачено, вера затмилась, церковь потеряла сознание. Но, вот динамика церковной жизни. Церковь потеряла сознание, но жизнь глубже, чем сознание. Капитальная идея Достоевского. На ней держится роман «Преступление и наказание». Жизнь глубже, чем сознание. Сознание человек теряет, но он же продолжает жить. Жизнь в нем продолжается, хотя он может совершенно не понимать, не сознавать, не рефлектировать, что с ним происходит. То есть, когда церковь потеряла сознание, она осталась жива, она осталась церковь, ее восстановление в вере было необыкновенно быстрым. Дело спасения Авраама начинается с самого нижнего уровня, откуда спасение возможно. Вот самый нижний уровень, откуда спасение возможно, это семья, патриархальная семья, в которой сохраняется особое духовное отношение, которое называется сыновство. Что такое патриархальная семья? Это семья, в которой сохраняется духовное отношение сыновства. Так вот, дело спасения Авраама началось с самого нижнего уровня, но счастлив тот народ, как семиты времен Авраама, который в самом своем беспамятстве несет в себе тайну церковной жизни. То есть он сохраняет церковь, не зная того. Ну, можно сказать, счастлив наш народ, который в революции, хлебнув духа Каина, в своем неистовстве, в своем беспамятстве, каким-то образом нес в себе церковную жизнь. Вот. Мы сохранили церковную жизнь в большинстве своем, не зная как и не желая того. Далее. Авраам наставляется в вере. Наставление в вере происходит. Вера дается вместе с обетованием. Господь призывает к себе человека и нечто ему обещает. Почему? А потому что между Богом и человеком есть отношение взаимности. Вот то, чего нет у духовника с исповедником. Вот взаимности нет часто. Я о таких духовниках говорю в негативном плане. Вот между Богом и человеком есть отношение взаимности. Авраам должен все оставить, идти неизвестно куда, но Господь никогда не требует слепого, бездумного подчинения. Путь неизвестен, а конечная точка пути указана. Если вера – это сразу испытание, то обетования нужны. Движение верующего по жизни должно быть осмысленным, ибо оно будет на пределе сил. Вера требует движения на пределе сил, но для этого движение должно быть осмысленным. Человек должен как-то постигать конечную точку пути. То есть вера дается вместе с обетованием. Вера слепая – это вообще не вера. Веры слепой не существует. Как не существует круглого квадрата. Нет такой веры слепой. Мы знаем, чему кланяемся, говорит Христос. То есть, если Бог дает человеку веру, то вместе с верой он дает ему надежду и обетование. А вот теперь вопрос, что обещает Бог человеку верующему? Что обещает Бог человеку, достойное себя, своего божественного величия? Ясно, что это не взамен, не награда, не мзда, не угроза в случае прислушания. Что достойного себя обещает Бог верующему человеку? Вот каждому из нас, если мы вообще начали путь в вере, нам Бог это обещает. Каждому из нас. Вот. В случае с Авраамом это звучит так. Ну, это непростой текст, но мы его сейчас разберем по частям. Но мы держим вопрос какой в голове? Что достойного себя обещает Бог верующему человеку, каждому из нас, кто вступил на путь веры? Говорит Господь Аврааму: «И сотворю тебя в народ великий, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословен. И благословлю благословляющих тебя, и хулящего тебя прокляну, и благословятся в тебе все колена земли». Со слуха это не воспринять, поэтому будем разбирать по частям. Вот, чтобы понять это обетование Божие, необходимо помнить, что в Аврааме происходит возобновление церковной жизни. Церковь Божья может понимать различные формы церковной общности. Значит, Церковь Божья может принимать различные формы церковной общности. В раю церковь была Адам и жена. Вот. Затем это род и семья. От Сифа до Ноя и от Авраама до сыновей Иакова. Итак, род, семья, скажем, для простоты так. Род и семья – это первая форма церковной общности. Ну, скажем, семья. Второе – народ. Это евреи после выхода из Египта. И Вселенская Церковь Христова. Семья, народ, Вселенская Церковь. И Господь в обетовании Аврааму упомянул народ, тот, что будет вслед за семьей Авраама, имя Авраам и благословение для всех племен земли. Первый – народ. Когда Господь дает обетование Аврааму, Он ориентирует его во времени всемирной истории. «Сотворю тебя в народ», ну, чтобы, значит, в народ родился от тебя, значит, в твоей семье должен кто-то родиться. То есть твоя семья будет церковь. А потом семья как церковь, в какой-то момент, это очень далекий момент от Авраама, станет народом, который несет в себе церковь. Это будет этнос. Переходная форма церковной общности от семьи ко Вселенской Церкви. Этнос, наряду с другими этносами, со своими специфическими чертами. Народ из тех, что возникли после Вавилона. Это будет народ великий, но не в том его отличие, что он великий. Были и другие народы, которые, Господь говорит, великие народы, в частности, потомки Измаила, сына Авраама, то есть арабы. Ну вот этнос сначала будет. Так вот, один народ необходимо отличить. Вот тот народ, который несет в себе церковь, необходимо отличить от других народов, именно как церковь. В этом народе должно звучать имя. Через имя идет отличение этноса сравнительно с другими этносами. В мировой истории действует оппозиция. Церковь и Вавилон. То есть народ, который понесет в себе церковь, необходимо противопоставить Вавилону. В библейском Вавилоне главный соблазн был, если помните, сотворим себе имя. Ясно, что это имя человеческое. Так вот, народ, который понесет в себе церковь, должен быть отмечен Богом также через имя. Какое? Человеческое. Такого человека, как Авраам. Поэтому Господь говорит Аврааму: возвеличу имя твое, не имя народа евреи, а имя Авраама, которые евреи сохранят. Это центр их духовной жизни. То есть через имя Авраам будет обозначен не народ, который произойдет от Авраама, но церковь, которую народ себе понесет. То есть через имя Авраам будет обозначен не народ, который от Авраама произойдет, но церковь, которую этот народ в себе несет. Верующие суть сыны Авраама. Вот чего иудеи не могли простить апостолу Павлу. Вот чего они не могли простить галилеянину Иисусу Христу. Вот эту мысль. То, а кто сыны Авраама? Знаю, что вы чада Авраама, но не все сыны, кто от Авраама. Это был очень жестокий спор. Вообще самый, вот, если Евангелие читать предварительно по работе с Ветхим Заветом, то вы увидите, что две темы постоянно бьются, как самые жестокие пункты препирательств. Это суббота и это Авраам. То есть человек, который не соблюдает субботу, ну как положено, по правилам, которые выдвигают книжники. Вот он соблюдает субботу и остался жив. Все, весть об этом мгновенно пронесется по всему Израилю. И если человек нечто сказал об Аврааме и о потомках Авраама, эта весть мгновенно пронесется по Израилю. Гораздо быстрее, чем способен донести любой телеграф. Вот. Об Аврааме пойдет этот великий жестокий спор в Новом Завете. И третья опора в обетовании Аврааму – это благословение. Вера есть испытание, а благословение есть сила, чтобы его пройти. Аврааму было сказано: «Благословятся в тебе все племена земли». Что это такое за благословение, объясняет апостол Павел. Это Евангелие прежде Евангелия. Это благая весть, которая дана прежде Евангелия. Павел пишет так. Галатам 3:7-8. «Познайте же, что те, кто от веры, они суть сыны Авраама». Вот и все. Все. Вот этот рубеж. С этим человеком, как Павел, иудея уже не будет никогда мириться и вообще собеседовать. Те, кто от веры, а что такое вера у апостола Павла? Как он все время в эту точку? Он же не сходит с нее. Вот как мы сейчас стараемся не сходить с этой точки. Так ведь апостол Павел не сходит. Те, кто от веры, они суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог от веры оправдывает народы, прежде благовествовало Аврааму. Прежде благовествовало. Вот такой должен быть точный перевод с древнегреческого. Про евангелисатон. Ну, никак иначе не переведешь. Прежде благовествовало Аврааму, что благословятся в тебе все народы. То есть с именем Авраам этническая церковь перейдет во вселенскую церковь. Вопрос встает в Новом Завете. Превратится ли церковь Божья в надплеменную общность? Перейдет ли она в следующую фазу от этнической церкви ко вселенской церкви? Превратится ли церковь Божья в надплеменную общность? Или еврейский народ останется вне церкви и без Бога? Как семя, упавшее в землю, если не умрет, останется одно? Вот это благословение, благословятся в тебе все племена земли, оно осуществилось, оно было дано в самом начале, а осуществится в самом конце, в Пятидесятницу, только в день рождения Вселенской Церкви. Разделение человечества на племена и народы, что было следствием Вавилонского столпотворения, было преодолено в Христовой Церкви. Вселенская Церковь, конечная форма церковной общности, конечная форма, воспроизводит некоторые черты исходной формы, когда церковь была одна семья. Конечная фаза. Какие-то черты воспроизводит начальная фаза, какие-то черты. Конечная исходная форма в жизни церкви объединяются через имя Авраам. Верующий, суть сыны Авраама. То есть, когда Бог вот разговаривает с Авраамом, в этот момент все племена земли получают в грядущем времени свое благословение через ту веру, которая сейчас осуществляется в Аврааме. В Аврааме осуществляется вера, а все племена земли уже назначены к тому, чтобы быть испытанными. Примут ли они благословение, идущее от Авраама, или они его отвергнут? Вот это будет испытание. Вот что первое обещает Бог верующему. верующий человек есть соучастник мировой истории человечества. Вот что нам дано каждому, каждому из тех, кто вступил на путь веры. Верующий есть соучастник мировой истории. Вот. Верующий человек не вполне живет личной жизнью. Если он живет только личной жизнью, частной жизнью, то веры живой там нет. Вот в этом, конечно, всегдашняя опасность религиозной жизни. Человек замыкается в кругу личных проблем, и даже в этом узком кругу он находится в состоянии мертвого равновесия. Он не тренирует свою волю, догадливость, творческую способность, предприимчивость, ответственность. Он не может взяться за дело, совершить поступок, сходу принять решение и умно сорганизоваться с другими людьми. Это то, будем честны с собой, что мы наблюдаем, к сожалению, в кругу православной общественности. Трудно с православными дело иметь. Почему? Потому, что в этой точке произошел сбой. Потому что человек только ищет, кому бы сдать на хранение, ну где та камера, куда бы я мог сдать свою ответственность, свою догадливость, свой поиск, свою готовность стоять перед неизвестным. Так вот, верующий не живет вполне своей частной жизнью. Вера дает простор всемирной жизни. Только верующий человек может с упоительным интересом читать страницы всемирной истории. Почему? Потому что он целое каким-то образом уже знает. И каждую страницу он пронумеровать может. Он может сказать, да я понимаю, что там было то-то, то-то и то-то, потому что из целого я уже могу догадаться, как оно там происходило, что было на самом деле главным и существенным. Так вот, что достойного себя обещает Бог верующему человеку? Благую весть. Но ветхозаветный человек не мог знать, ни человек, ни ангел, не могли знать, что это будет за весть и какая она благая. А как-то Бог дал вот это вот Аврааму почувствовать, да? А может быть и не дал. А может быть это Авраам был такой, что он как-то обратился вот к этой грядущей истине, хотя точно он знать ее не мог. Вот вера ветхозаветного человека отличается от нашей, но это та же самая вера, та же самая. Вот мы говорим, ну Авраам это ветхий человек, да, ветхозаветный, точнее ветхозаветный человек. Я говорю, да нет, вера Авраама как раз такая, какая есть у нас. Потому что и он, и мы движемся навстречу благой вести, навстречу Царству Небесному. Так вот, Авраам, как Богом уверенный, смотрите, Богом уверенный, идет по жизни. Он чувствует то, что не знает, как будет. Но что это будет, он знает. Вот что будет, не знает. Как будет, не знает. Но что будет, вот знает. Знаете? Так мы же то же самое. Мы же к Царству Небесному как идем? Тот, кто на земле не пожил Царством Небесным, как он в него войдет? Вот куда? Вот стучите, стучите, Господь говорит. А что значит? Стучите, вам откроют. Когда мы умрем? Да нет, при жизни нам уже дается такая возможность. Только надо стучаться и знать, как это делать. Вот. И движение навстречу благой вести с уяснением каждого шага есть путь Авраама в вере. Это очень интересный путь, потому что Священное Писание дает его этапы. Этап от этапа четко отличаются. Это эпизоды жизни Авраама. Это учение о спасении, сотериология. Так вот, если рассматривать жизнь Авраама как необходимый этап к Вселенской Церкви, то многое становится понятным. Почему, например, народ, который возник от Авраама, не будет носить имя Авраам? Нет такого народа. Авраамеи, Авраамим или Авраамиты. Почему такого народа нет? Почему этот народ назван евреи? Первое условие спасения, которое предшествует вере, это сыновство. Так вот, сыновство Авраама настолько совершенно, что все жизнеописание Авраама целиком входит в Талдот его отца Фары. Нет Талдота у Авраама. Своего Талдота нет. У Измаила есть. У Исава есть. Что мы будем сравнивать? Измаил, Исав и Авраам. Значение это мы понимаем, различие какое в этих судьбах. Так вот, у Измаила, у Исава Талдот есть, а у Авраама Талдота нет, он целиком входит в Талдот Фары. То есть Авраам, это как бы сказать, сын отцовский. Авраам отец всех верующих и своего Талдота не имеет. Один из народов не может быть поименован по имени Авраам. А как же его именовать, этот этнос? Вот он еврей называется. Сейчас разберемся, что это такое за имя, откуда оно взялось. Вот именование этноса, который возник от Авраама, должно быть взято не от Авраама, но от отцов Авраама. Причем желательно из древних отцов, когда богопочитание еще не было утрачено. При Фаре уже было утрачено, но ведь на каком-то этапе, значит, надо взять кого-то из отцов Авраама, значит, когда богопочитание не было утрачено. Вот последим, кто дал сыну пророческое имя Фалек. Кто дал имя? Кто был отцом? Да, совершенно верно, Евер. Вот при Фалеке произошло разделение земли по народам, а Евер дал сыну пророческое имя, разделение. То есть Авраам был от Евера евреем. Это одна точка зрения. Следует учитывать и другую. Имя Евер означало буквально потусторонний или тот, кто с другой стороны, с той стороны, или перешедший. Перешедший через что? Вот есть конкретный географический, исторический смысл. Что такое перешедший? В книге Иисуса Навина объясняется, что граница, за которой та сторона, это река. По ту сторону, Беэвер, реки жили отцы ваши. Это Иисус Навин говорит в последней речи. Я взял из-за Меэвер реки Авраама. Ну, тут надо иметь в виду, что Авраам не переходил никогда никакой реки. Ефрат он не переходил, потому что Ур Халдейский находится к западу от Ефрата. Иордан Авраам не переходил, потому что он с севера вошел в Палестину. Вот, он не был перешедший реку, но он был человек потусторонний относительно реки Иордан. А вот когда евреи по выходе из Египта перешли, наконец, значит, через Иордан и завоевали Палестину, народ стал соответствовать имени потустороннее. И поэтому слово «еврим», «потустороннее» или «евреи» переводят не точно, но понятно, «заречные». Вот так могло быть в истории. Но в плане откровения и священной истории главным, конечно, является, что Авраам от Евера. То есть Авраам начал с того, что исполнил сыновство по отношению к отцу Фаре, затем он исполнил отцовство, он стал отцом всех верующих, и народ, который произошел от Авраама, стал называться по имени праотца Авраама, пра-пра-пра-пра-пра-пра, отца Евера, Еврим. Сыновство Авраама, его отношение к отцам совершенно. Народ, который произошел от Авраама, называется по имени отца Авраама, Евера. Поэтому, если вдумчиво, сейчас я попробую, произнести слово «еврей», то в этом звучит «отец и сын». А где отец и сын, там Дух Святой. Вот давайте потренируемся, каждый про себя, произнесем слово «еврей». Это значит «отец и сын» и «Дух Святой». То есть очень правильное имя, очень многообещающее, очень ответственное и ко многому обязывающее имя евреи. То есть от Авраама возникнет Бога созданный народ. Вот пророческое имя Евер, евреи, означает, что через евреев должен был быть осуществлен переход на ту сторону. Переход от церкви этнической, и вот это конечный смысл слова евреи. Через евреев должно было осуществиться переход от церкви этнической к церкви вселенской. И это как переход на ту сторону, в этом последний, самый высокий смысл слова евреям. Этот переход к вселенской церкви был очень опасный. Об этом говорит Симеон Богоприимец, когда он принял младенца Христа, он говорит, что многие встали, то есть поднялись, просто поднялись, встали, а многие пали из-за этого младенца. Он говорит, вот лежит сей нападение и восстание, восстание в смысле вставания. Вот раньше те, кто стоял, упадут, а те, кто лежал, встанут. Вот такой простой смысл. Вот лежит сей нападение и восстание многих в Израиле. И переход от этнической формы церковной общности ко Вселенской Церкви был очень труден. Он был опасен. И он был очень труден. Мы отдаленное представление о том, насколько был труден этот переход от этнической формы ко Вселенской, мы можем наблюдать, составить об этом представление, когда современные евреи входят в Церковь Христову. Они испытывают тяготение назад к этнической церкви. Вот. Эта церковь мыслится или как экстерриториальное образование. Вот такая вот отдельная должна быть во всех народах. Это сейчас редко звучит, но звучит и такая идея. Экстерриториальное образование, еврейская христианская церковь должна быть. Или это мыслится как отдельная по преимуществу еврейская община под юрисдикцией РПЦ. Вот. Но очень самостоятельная, то есть фактически не подчиняющаяся правящему архиерею, потому что она имеет свои связи, свои финансы. Вот. Ее никто не трогает, несмотря на то, что она внутри себя несет просто революционный заряд. Она работает отчетливо в двух направлениях. Это реформа богослужения, перевод на русский язык богослужения и внедрение нового стиля календаря. И перевод книг Ветхого Завета исключительно с еврейского языка. Так вот, какой трудный переход от этнической церкви ко вселенской, что человек уже принял Христа, а его тянет назад. И тянет мощно. А почему? Потому что до Христа евреи веками ждали Мессию. Это была их вера отдельная, обособленная. Вот они такую хотят. Однако, поскольку назначение и служение еврейского народа было в том, чтобы из этнической церкви перейти на ту сторону, отсюда слово «евреи», перейти ко Вселенской церкви, то обратный переход от Вселенской церкви к этнической – это движение антиеврейское. Вот. И на этом пути евреи-христиане идут против своих отцов, которые ждали Мессию. И путь назад от Вселенской Церкви к Церкви Этнической, он тоже узкий, но он тот же самый. Вот. И на нем не разойтись. Это движение встречное, обратное. Это лоб в лоб против своих отцов. Поскольку через Авраама народу евреев было назначено послужить переходу на ту сторону к Вселенской Церкви, Авраам имел два имени. Одно он получил от рождения – Отец Высоты. Второе, новое имя Авраам, отец множества народов. Вот. Но прежнее имя Авраама не было целиком отменено, потому что самая его сокровенная часть, Авв, отец, сохранилась. Вот. Авраам не искал себе нового имени, получил его. А строители Вавилона искали себе новое имя и ушли безымянные. Никакого, вообще говоря, не оставили. Так вот, жизнь Авраама Авраама представлена в двух измерениях. Он историческая личность, и он икона спасения. Значит, Авраам в точном виде икона спасения, потому что на его жизни мы можем отработать все этапы пути спасительного. Все этапы сотериологии на жизни Авраама видны. То есть путь Авраама в вере – это одни искушения, одни испытания. От последнего мы просим Бога нас избавить. Когда Бог вел Авраама в искушение. Бог вел Авраама в искушение, когда он должен был принести в жертву сына. Вот мы просим Бога не вводить нас в искушение. Почему? А потому что отец Авраам уже это прошел. Вот нам уже делать этого не надо. Но это значит, надо помнить о нем. Надо у него учиться. Надо хотя бы понимать, что кто-то за нас этот великий подвиг уже сделал. А наше дело только освоить его, присоединиться к нему. В обетовании Бог говорит Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и хулящего тебя прокляну». То есть Бог благословляет тех, которых, может быть, единственный добродетель состоит в том, что они умеют сохранить свою связь с Авраамом. Вот представляете? Вот если у вас единственный есть добродетель, что вы с Авраамом сохраняете связь, вы понимаете, как жил этот человек, благодарны ему. Но хоть раз в день вспоминаете его, когда «Отче наш» читаете. Не введи нас в искушение, Боже. Вот если одна эта добродетель у нас есть, то мы через это получаем Божье благословение. Это же немало. Вот, но и проклятие тем, кто допустил себя до разрыва связи с Авраамом. Вот первое – это милость, а второе – это суд. Мы боимся Бога оскорбить и ждем от Него милости. И точно так, говорит Господь, нужно относиться к Аврааму. Как? А как к Богу? Вот так. Относиться к Аврааму как к Богу. Вот мои слова могут показаться невероятными, но вот в книге Исход 7.1 читаем. «И сказал Яхве Моисею: смотри, я дал тебе Богом, я дал тебя Богом фараону, и Аарон, брат твой, будет пророк твой». Эти слова нуждаются в комментарии, я сейчас его не буду приводить. Но к Аврааму нам заповедано относиться как к Богу. Он всю божественную милость воспринял без изъяна, то, чего мы не можем. Господь нам дает благодать, а что из этого мы усвоили? Что ввели в жизнь? Что осуществили? А вот Авраам осуществил все, что от Бога принял как милость. Почему мы должны вот таким образом, каким-то совершенно исключительным к Аврааму относиться? Ну, конечно, по личному совершенству и праведности. Это так, отчасти это так и есть. Но главным образом еще потому, что от Авраама произойдет Спаситель Бога-человек. То есть в Аврааме мы почитаем Бога-человека. И в этом смысле, который открылся в Новом Завете, нужно относиться к Аврааму как к Богу. Так вот, первое благословение Божье Аврааму покрывает собой всю дистанцию от Ветхого до Нового Завета. То есть в этом благословении открывается возможность, если мы Аврааму относимся как к Богу, значит, в этом благословении открывается возможность помыслить, что первообраз – это Бог. Первообраз может соединиться со своим образом, то есть с человеком. Творец может объединиться со своим творением. То есть Бог может вочеловечиться и воплотиться. Мы спрашивали, что достойного себя обещает Бог верующему человеку? Что достойного себя обещает Бог верующему человеку? Ответ – себя. Свое воплощение. То есть верующему человеку Бог дает весь мир, как историю, и самого себя. От человека требуется только быть соучастником и в мировой истории, и в Боговоплощении. Немало требуется. А сколько дано? Вот сколько дано, столько и требуется. То есть, еще раз, верующему человеку Бог дает весь мир как историю и дает самого себя. От человека требуется быть соучастником в мировой истории, в Боговоплощении. И поэтому всякая идеология, которая принципиально изолирует христианина от соучастия в истории, входит в антицерковное мировоззрение. всякой идеологии, которая принципиально изолирует человека от участия в истории, соучастия в истории, входит в антицерковное мировоззрение. Вот нам могут говорить, что религия есть частное дело граждан. В этом смысле либеральная идеология и коммунистическая совпадают. То есть это ваше частное дело. Все. Куда вы суетесь? Частное дело. Вот сидите, вы частное. Вот дома себя молитесь, и все. В храм ходите. Все. Религия – частное дело граждан. И либеральная и коммунистическая идеология, они разные. Ну как они совпали вот в этом моменте? Вот. Или нам могут говорить, что церковь не участвует в разработке национальной идеологии, поскольку это есть дело исключительно светского государства. Вот сколько бы нам не повторяли этих лживых слов, приправляя их заботой о свободе личности нашей или о спасении душ наших, вот будем держаться апостольского учения. Апостол Павел говорит, мир, космос по-гречески, космос, настоящее, будущее, все ваше. Вот сколько здесь сидит христиан, я не знаю. Сколько здесь сидит верующих людей, я не знаю. Но к верующим я говорю. То, что говорит апостол Павел, эти слова я чувствую. Космос, настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христов Божий. Дерзостные слова. Но вот вера включает в себя как необходимый элемент. Вот такое вот дерзновение, потому что это часть благодарности за то, что Бог нам дал. Мировую историю дал и себя самого. А от нас требуется соучаствовать в этом. Вот. Авраам был определен Господом, чтобы послужить переходу от этнической церкви ко вселенской. Авраам есть образцовый еврей. Однако в последнее время на Авраама в самом еврейском народе возникло гонение. Это даже больше, чем гонение. Авраама аннигилировали, то есть объявили небывшим. Вот, конечно, такое утверждение можно встретить только в среде безрелигиозного еврейства, однако оно имеет социорелигиозную подоплеку. Вот читаю. Светские евреи имеют Танах. Они называют это Танах. Тоже удивительное дело. Потому что как им назвать совокупность канонов книг на еврейском языке? Библии не могут назвать, Ветхий Завет не могут назвать. Называют Танах. Танах – это все-таки удивительное дело. Вот так устроено мышление этих людей. Танах – это аббревиатура. Тора – учение или закон. Но лучший перевод слова Тора – это все-таки учение. Вот, затем Невиим, пророки, и Ха, это Кетувим, писание. И получается Т-Н-Х, значит, учение, пророки, писание, Танах. Вот, и хотят светски к нему подходить. В основе светского научного подхода лежит стремление понимать Танах, исходя из него самого, из его текста. Вот то же самое происходит в среде общин московских, которые занимаются переводом с еврейского языка на русский отдельный библейский книг. Я был поражен. Хотя те люди, которые занимаются переводом, бесспорно верующие христиане. Но какое совпадение? То есть какой-то интеллектуальный вот ход, который является общим, понимаете? Вот безрелигиозное еврейство и религиозное христианское еврейство совпадают здесь. Исходя из него самого, из его текста, который признается творением человека, иной, отличающийся от нашей социодуховной среды. Религия древних евреев эпохи Танаха называется научным термином яхвизм, от имени Яхве. Это не монотеизм, это не откровение. Это форма политеизма, язычества, то есть древние евреи были язычниками особого склада. Вот. Особенностью яхвизма, вот что отличало от других язычников, было то, что он стремился стать, это я цитирую, стремился стать монотеистической религией с одним и единственным Богом Яхве. Вот таков современный взгляд. Не было откровения, а был специфический, но вполне научно обозримый процесс созидания нации. Пишется так. Танах был не только творением народа, но в значительной степени также его творцом. Танах был основным объединителем и хранителем народа, его национальной идентичности и самосознания, заменяя собой утраченные территориальную общность, собственную государственность, Танах это заменял, территориальную общность, собственную государственность, общий язык и культурную общность и так далее. Вот. Еще что нам пишут про Танах. Танах – ангажированный мировоззренческий текст. Эта ангажированность многократно возрастает, когда перевод делается для христиан, ибо тогда текст Танаха сознательно и целенаправленно приспосабливается к потребностям и запросам чуждой ему религии, а именно христианства. Вот так. Значит, древнееврейский текст книг Ветхого Завета, напомню вам, все первое тысячелетие после Рождества Христова находился в монопольном владении идеологически сплоченных иудейских общин. И в лице своих книжников, ученых, масоретов, самый текст Писания изначально воспринимался как чуждый для той религии, которую масореты везде видели вокруг себя. То есть как чуждый для христианства. И в этой среде он сохранялся, переписывался, комментировался. Так вот, что мы наблюдаем? В своей работе с древнееврейским текстом иудеи и масореты, они заложили такие строгие основания, чтобы отрицать возможность, что Иисус был Христос, что возможно Богу соединиться с человеком, что сам этот импульс их работы, он вышел за рамки религиозного мировоззрения как такового и породил вот то явление распространенное в среде еврейства, о котором я говорю, светское такое направление. Но мы знаем из истории тоталитарных обществ, что созданный ими аппарат может существовать независимо от создателей и быть направлен даже против них. Это произошло с той частью современного еврейства, которая равнодушна к религиозной проблематике масоретского текста, но горячо относится к национальной идее. Вот. То есть главным в работе масоретов, что было, главным оказалось и у современных общественных деятелей еврейского народа, это противопоставление Ветхого Завета новому, этнического начала Вселенской Церкви. Противопоставление этнического начала Вселенской Церкви. Вот насколько труден был этот переход. Вот к чему был назначен еврейский народ. Вот чему должен был послужить Авраам, образцовый еврей. Так вот, если Танах допускает с собой такое светское обращение, то это уже, конечно, не откровение Божье, это памятник культуры и истории, к которому применимы методы исторического исследования. Те или другие, но методы исторического исследования применимы. Например, 10 заповедей. В Библии повествуются о Моисее, горе Синай, о скрижалях. Вот. Вот все это считается неправдоподобным, исторически недостоверным. И доказывается, что это все недостоверно с точки зрения истории. А что же это такое 10 заповедей? Ответ меня поразил. 10 заповедей – это произведение Иерусалимской богословской школы эпохи царств. То есть исхода не было. Но Авраама попросту не существовало. Вообще в этой среде говорить о том, что Авраам был, попросту неприлично. Вот пример того, чем может быть национализм, если он оторван от религиозной почвы. Вот такой национализм есть крайне негативное явление. Вот. Ну что мы здесь видим? Откровение – это как камень на горном пике. Вот только тронь, и все, он дальше покатится вниз и покатится уже по земле. Вот. И вот, может быть, дух Масары лучше всего проявился в том, до чего дошло сознание части современных евреев. Ни Бога, ни отцов, нация и Танах только. Только нация и Танах. А Бога и отцов и не надо. То есть поворотили против Христа, остались без Авраама. И этих людей не пугают слова Яхве, которые написаны об Аврааме в книге Берешит, Бытие. «Хулящего тебя прокляну». Не пугает. Итак, мы сегодня говорим о той вере, которая была дана Аврааму, насколько, значит, проникновение, наша попытка понять, чем была эта вера, насколько это важно и актуально сейчас вот в нашей обстановке, в нашей жизни. Так вот, в жизнеописании Авраама лучше всего именно на нем видно, откуда начинается спасение человека. Оно начинается не от веры. Значит, ценнейшая вещь веры, сейчас вот мы об этом вот говорили. А вы сейчас так поставите вопрос, откуда начинается спасение человека, оно начинается не от веры, потому что Авраам родился в неверующей семье, но семье патриархальной. Откуда мы видим, что это была патриархальная семья? В Деяниях апостола Стефан, первомученик, отчетливо говорит, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, то есть не в Харане, а в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. Но в книге Бытия говорится, что переселение в Харан возглавил отец Авраама Фаран. То есть патриарх возглавил переселение, иначе быть не могло, а сын, имевший откровение от Бога, и полностью подчинился отцу, и не покинул отца, когда Фара остановился в Харане. Отцу-язычнику не дано было войти в землю обетования. И Авраам двинулся из Харана в путь не раньше, чем дождался мирной кончины отца. Вот такая простая история. А вывод колоссальной важности. Даже при различии верований праведный должен иметь мир с породившими его. Это называется сыновство. Первое условие спасения, которое даже предшествует вере и знанию, что есть единый Бог. Вот первое условие спасения есть сыновство. То есть вера, чтобы возникнуть, должна иметь почву. Это сохранение сыновства. То есть Авраам является перед нами в чистом виде, как человек спасаемый. Его состояние исходное для спасения. Это состояние, предшествующее самой вере. То есть сыновство, это вот как-то надо вот на этом утвердить свое понимание первых сил нашей души. Сыновство – такое качество в человеке, от которого начинается спасение. Поэтому утрата сыновства от сынов Ноя – это был исторический процесс, и мы говорили подробно об этом. Он начался от Хама и закончился Вавилоном. Каин отверг сыновство от Адама. Сыновство разрушал Вавилон. Вот для того, чтобы спасаться, должен быть тот, кто спасается. Он, если Бога не знает, то он должен следовать своей человеческой природе. Обратное также верно. Если человек говорит, что его или его сообщество, его нации, человеческая природа отлична от других людей, такой человек погибает. Сейчас это называется политика двойных стандартов, но слово «политика» можно запросто отбросить, потому что ощущение двойного критерия оценки, оно очень древнее. Вот таков был и есть Каин. Каин как будто не от Адама. Каиниты мыслят и реально ощущают себя отличными от других людей. То есть мы их воспринимаем, когда видим, что они очень гордые люди. Но это не совсем так. И гордость это уже есть как бы гордыня, вот бросающаяся в глаза. Это как бы и следствие вот этого первичного ощущения, что они вообще к другой человеческой природе относятся по факту биологического рождения. Вот. Двойной критерий оценки, конечно, есть и у человека Вавилона, потому что он мыслит себя представителем прогресса и невольно также, по ощущению, ставит себя выше представителей непрогрессивных, то есть недоразвившихся обществ. То есть источники погибели разные, но путь погибели один. Как есть начало спасения, так есть и начало погибели. Начало погибели есть отречение от Отца. В широком смысле отречение от Отца Адама. Вот как Богу спасать человека, если человек точно не хочет Бога, как Каин? Или не хочет быть вполне человек, как вавилонский строитель? То есть Каин ощущает себя иным человеком. А строители Вавилона хотят нового человека. Так вот, не иного человека, иного, не иного человека, ни нового человека не бывает. Поскольку человек отрекается от своей человеческой природы, постольку он готов поклониться образу зверя. О чем говорится в Апокалипсисе. Вот. В сынах Божьих Священное Писание тщательно ведет линию преемства от отца к сыну. И по этой линии течет время истории. Это время истории течет от отца к сыну, даже если на каком-то этапе родословия утрачивается вера в Бога. Вот вера восстановится, веру Бог даст. Был бы человек. Вот веру Бог даст. Вот человек был бы. Вот, от которого только и нужно, от человека. Человека только и нужно, а без этого уже никак. Чтобы он был человек. Теперь понятно становится, почему каинитяне ссорят нас с отцами. Это одно, ну, можем сказать, острие либеральной идеологии. И понятно, почему каиниты революционеры. То есть революция захватывает народы. Но закваску революционного бунта внесут себе именно каиниты, потому что революция есть разрыв отеческих отношений. Всегда. Революция есть разрыв отеческих отношений, забвение сыновства и утрата пути спасения. И вот сейчас в России конца 20-го, начала 21 века наших отцов пытаются представить смешными и недалекими людьми. Нам предъявляют их политические убеждения в самом нелепом виде. Если нас это не волнует, если мы готовы простить нашим отцам, что они поддались на миф коммунистической стройки, если нас это не волнует, то нам говорят, что наши отцы были атеисты и богоборцы. Так вот надо вот как-то твердо держать в уме, что богоборцы – это те, кто ссорит нас с отцами. Вот это дело каинское, в чистом виде. Только мир с отцами позволяет не переносить их заблуждения, их проблемы, их взбудораженность, понимаете, их подверженность мифологическому мышлению в нашу жизнь. На каком-то отрезке родословия от Симы до Фары, от Семиты, да, от Симы до Фары, 10 поколений, была утрачена вера в Бога. При каком из предков Фары отца Авраама сокрылась вера. Я поставил себе перед тобой такой вопрос. А потом я понял, что Писание не ответит на него. Потому что Писание не ссорит нас с отцами. Поэтому мы не знаем, на каком этапе родословия семитов вера затмилась. Вот, о Фаре Писание говорит так, чтобы мы увидели, с каким почтением относился к нему его сын. Этот сын был оправданием Фары пред Богом, которого Фара не знал. Еще раз вопрос. Как церковь пережила Вавилон? Из церкви ушло сознание, церковь осталась жива. Потому что жизнь глубже, чем сознание. И когда церковь теряет сознание, это не гибельно. И поэтому можно понять, это правильно было, что бабушки крестили младенцев. Понимаете? Был бы человек, а вера придет. Это же мистическое движение бабушки, помимо отцов и матерей. Это же было явление нашей религиозно-исторической жизни. Бабушки крестили младенцев. Был бы человек. Вот. Осознание к этому человеку придет. Первое испытание Авраама – это сыновство по отношению к Фаре, а последнее испытание Авраама – это отцовство по отношению к Исааку, когда он принес сына Исаака в жертву на горе Мария. Вот. Так вот, Фара своей жизнью заложил первичные условия спасения. Вот что такое патриархальная семья и в чем ее сила. Еще раз, патриархальная семья – это такая семья, в которой сохраняется сыновство как духовное явление. Теперь представим, что такое феминизм. Знаете, это не дурь. Вот, это не социальное явление. Это что? Это прямая форма богоборчества. У Авраама нет толдота, отдельного родословия, еще и потому, что его, как бы сейчас сказать поострее, Авраама нет отдельного толдота, еще и потому, что его не может быть, как не может быть толдота у Каина и у строителей Вавилона. Потому что в Каине, в Вавилоне, такая же окончательность, выверенность и последовательность погибели, как в Аврааме спасение. То есть Каин и Вавилон – это строгий, выверенный путь погибели. Вот. А жизнь Авраама – это узкий, единственный, лично его, но и единственный для человечества. Путь спасения человека. Здесь не может быть отдельного родословия. Кто идет за Авраамом, не пойдет путем Каина. От этого надо всячески себя уберегать. Не пойдет путем Каина тот, кто идет за Авраамом. Сыновство выражает самые близкие отношения не только по плоти и не столько по плоти, но во всей симфонии библейских понятий главных сыновство выражает самые близкие отношения по духу. Исходная категория спасения, близкая сердцу, очень высокая, потому что через нее описаны отношения лиц Пресвятой Троицы, Отца и Сына, Святого Духа. Так вот, Христос Бог, что Он сделал? Он исполнил сыновство. Исполнил сыновство и спас человека. Поэтому человек в Писании называется Сын Божий, а Бог Христос называется Сын Человеческий. Вот когда они встретились, Сыны Божьи и Сын Человеческий, Господь, открылся рай. И через Христа, Сына Божия, мы стали не сынами Христа, но сынами Бога Отца, как Христос сказал, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Дух Божий, который исходит от Отца, свидетельствует не только о Сыне, он свидетельствует о сыновстве. Вот церковь так поет перед праздником Преображения. «Придите, взыдем с Иисусом, восходящим на гору святую, и там услышим глас Бога живого, Отца пребезначального, облаком светлым, свидетельствующего Божественным Духом Иисуса свойства, пресносущного сыновства». Хула на Духа Святого не простится человеку. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, отпустится ему, если кто скажет на Духа Святого, не отпустится ему ни в сем веке, ни в будущем». Оскорбивший сына еще может обратиться, но отринувший Духа Святого отринул не сына, а сыновство, сына от отца. То есть первое условие спасения. Вот, когда явился Сын Божий, его сыновство было засвидетельствовано Духом, кощунственно стал обращаться к Богу не через сына, как будто нет сына. То есть в Духе Святом, свидетельствующем о Сыне, мы имеем в Церкви полное присутствие Сына и Бога. В Духе мы имеем полное присутствие Сына и Бога, поэтому не может быть никакой новой за христианством эпохи Святого Духа или новой относительно христианства эры. Если мы в Духе имеем полное присутствие Сына и Бога в Церкви, то Новый Завет всегда самый новый. Я заканчиваю сейчас эту тему тем, что один у нас Отец, который на небесах. И в этом строгом смысле сказал Христос: «Отцом себе не называй никого на земле». Но ведь также сказано: «Почитай отца твоего и матери твою». И далее, это единственная заповедь с обещанием, сказано: «Да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле доброй, которую Господь Бог твой дает тебе». Родитель, царь и священник. Вот когда кого-то из них нет, нехорошо, неполно. Вот, поэтому сирота, демократ, атеист, космополит, каждый по-своему несчастный человек. Когда я на земле имею отечество, а в отечестве я имею отца, царя и священника, когда они в полноте, народ священства, царство, тогда проще человеку от сердца сказать: «Отче наш, который на небесах». Это молитва, которую дал Христос людям. Это молитва не Богу Сыну, Спасителю и Искупителю. Потому что Христос исполнил сыновство и тем спас человека. Это молитва Отцу. Вот. «Отче наш», если Христос говорит «Отче наш», и мы говорим «Отче наш», то «Отец наш» означает «Отец Христов и мой, и твой, и наш». Первое условие спасения – сыновство. Так, начну я тему сегодня, я ее прерву, потому что, чтобы ее поднять, нужно, так сказать, ну, время другое и много усилий, но я ее начну. О вере мы говорим, замечательно, очень актуальная тема. Последние дни Господь говорит: вот найду ли я веру? Верующих будет много, а найду ли я веру, Он говорит. Так вот, в жизни Авраама есть один загадочный стих. Это Бытие 15.6. Фантастический стих. «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». И загадка не в том, что поверил, и не в том, что вменилось, а в том, когда это было сказано, что Авраам поверил. После того, как Авраам исполнил все, что сказал ему Бог в Месопотамии: «Выйди из земли, из родства, из дома отца, иди туда, не знаешь куда». Вот он все это исполнил. Затем Авраам пришел в Ханаан, прошел его весь. Господь ему не подсказывал, что делать. Прошел его весь. Он двигался по стране умно и догадливо, расставляя жертвенники. Дальше. Авраам прошел тягчайшее испытание в Египте. Он дал жене Саре, а жена – это образ церкви, спасти себя. Об этом обязательно отдельно будем говорить. Это тема сергианства. Авраам дал жене спасти себя. Вот, на этом этапе, на этом испытании завершилось созидание семьи как церкви. Жена явила свой высший добродетель. Спасение произошло через жену. Вот одну только она явила, Сара, добродетель, но высшую. А Авраам очень много явил добродетелей. Но последнюю должна была явить жена. Жена – образ церкви. И состоялась семья как церковь. Дальше. Авраам решил проблему богатств. Тяжелейшая проблема, ибо корень всех зол – дружно. Корень всех зол. Что? Сребролюбие. Вот. Авраам решил проблему богатств кротостью. То есть он сумел разделиться с Лотом. С кротостью сверхъестества. На Аврааме впервые явилась заповедь блаженств. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Дальше. Вот этот кроткий Авраам принял участие в священной войне. Он стал военным лидером Палестины. Он победил Хадор-Ламера. Вот. Отбил брата Лота. Совершил огромный марш-бросок по всей Палестине. Он был единственный, кто во всем регионе оказал организованное военное сопротивление захватчику. Кроткий Авраам. И после того Аврааму была дана встреча с Мелхиседеком. Причем, что самое поразительное в этой встрече, что священник Мелхиседек и Авраам не приносят жертв. Они общаются иначе. Вот. Так что их встреча становится понятной только из Нового Завета, так как ее вполне полно, как ее полно истолковал апостол Павел в послании к евреям. Дальше. Авраам вступает в новую форму богообщения, беседу с Богом. Авраам начинает Богу отвечать. Это после вот всех-всех-всех вот этих всех-всех-всех испытаний. Он уже с Богом может разговаривать. Кто с Богом разговаривал до Авраама? Только Каин. Авраам теперь может с Богом разговаривать. И он открывает Богу свою скорбь, а может быть даже и печаль. Я отпущаюсь бесчаден, то есть у меня нет наследника, у меня нет ребенка. Что делает Господь? Бытие 15, стих 5. «И вывел его Господь вон, и сказал ему, воззри на небо, и сочти звезды, если сможешь исчесть их. И сказал Бог, так будет семя твое». То есть в момент, когда опечалился Авраам и поникло лицо его к земле. А кто лицом к земле поникал, помните? Каин в таком же состоянии, в чем-то сходное состояние, сходное только, конечно, не такое же. Вот. Господь буквально поднимает лицо Авраама к небу. И Авраам на небо посмотрел так и увидел и свод небес, и цвет звезд, их яркость, место каждой звезды на небосводе, их множество, их совокупность и медленное их движение. И Авраам увидел в небе образ церкви. И вера Авраама стала вера зрячая. Помните, мы говорили, нет веры слепой, нет, не бывает ее, все это глупость. А тут вот буквально вера Авраама стала вера зрячая. И вот тут сказано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Вы посмотрите, сколько испытаний прошел верующий человек, пока он достигает вот этого рубежа, относительно которого сказано, поверил Авраам Богу. Причем поверил так, что вот это уже вера, она твердая почему-то, она зрячая. Вот, на этом бы казалось конец разговору, венец богообщению. Все, поверил, все, праведность, все вменилось. Ничего подобного. Теперь смотрите, что было дальше. Сказал же Авраам, Владыка, Господи, а почему я узнаю, что буду наследовать землю сию? Перед этим Господь сказал, будешь наследовать эту землю. Он говорит, у меня наследника нет. Вот посмотри на небо. Авраам посмотрел, поверил, вменилась праведность. И сказал Авраам, Владыка Господи, почему узнаю, что буду наследовать? Вот только что Авраам был смущен, лицо к земле опускал, печалился. И вдруг такое дерзновение. Только что было сказано, Авраам поверил Богу. И тут же он говорит, а почему я узнаю? Если поверил, зачем тебе знание? Еще следующая ловушка на пути веры. Что вера может подменять собой знание. Вот, поверил, зачем тебе знание? Или вера твоя не крепка? Нет, нет, вера хорошая, вменилась в праведность. Вера зрячая. Ну что ж, самой по себе веры недостаточно. Значит, чего? Знамение просит Авраам, просит знака. Вот так понимают современные исследователи, что Авраам просит знака, просит знамения, ничего подобного. Значит, Авраам не хочет прерывать богообщение. Он просит Бога быть ближе, иначе, чем раньше, чтобы между ними было больше, чем разговор. Пусть будет взаимное ведение друг друга. Помните свойства библейского знания, в отличие от знания рационального и нерелигиозного. Знающий и знаемое проникают друг в друга. Вот. Мы знаем то, что уже, то, с чем я единое. В этом смысле муж познал жену. Ну, самый простой пример. Ну, понятно хотя бы, о чем идет речь. Двое становятся одним. Так вот, то, что мы в библейском смысле слова «знаем», означает, что то, кого я знаю, знает меня. Поэтому Авраам говорит, почему узнаю, что так будет. Вот Иаков не отпускал того, кто с ним боролся. Бога не отпускал. Иаков имел силу удерживать Бога, пока не получил благословение. Вот точно так же и Авраам. Авраам вступил в богообщение, поверил Богу. Авраам схватился и не хочет отпускать. Я знаю то, с чем я одно. Таково библейское значение слова «знать». И Авраам говорит Богу «хочу знать». Вопрос. Как Богу дать знать себя? Вот человек хочет знать. А как Богу дать знать себя? Бог дал Аврааму посмотреть на небо и увидеть, как звезды, сынов Божьих, небесную церковь. Человек ощутил связь между небом и землей. Человек поверил, наконец. Вот сколько дано и сколько принято. А человек говорит, хочу знать. Вот оно, свойство веры, смотрите. Уж если он схватился, он понял, что есть настоящий контакт. Все, он держит и не отпускает. Но момент. Нельзя упустить этот момент. Но в этом ряду событий встает вопрос, как Богу дать себя знать. Вот знает ли Авраам, чего он просит? Нет, не знает, потому что он хочет знать. Но Авраам хорошо просит, потому что только у Бога можно так просить. Это то, о чем Христос сказал. Вот просите, и дано будет вам. И Христос сказал, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Ну, смотрите, вот таково свойство библейского знания. Когда мы вдруг в друге, если вы будете во мне, а слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть тогда, когда мы взаимно друг друга узнаем, когда мы взаимно друг друга познаем, всякое ваше прошение будет исполнено. Вот так, я думаю, следует изучать Священное Писание, чтобы слова, которые мы изучаем, они вот каким-то образом в нас пребывали все-таки. Понимаете? То есть поэтому изучение Священного Писания несопоставимо ни с какой умственной, рассудочной, гуманитарной, герменевтической деятельностью. Это совершенно особая работа. То есть так соприкоснуться со словами, чтобы они в нас пребывали. Так вот, Авраам просил знать, и Бог даст ему знать себя через, это капитально, через завет. Завет то, что Бог дает человеку для познавания. Через завет дает себя Бог знать. Об этом говорится в псалмах. Совет Яхве с боящимися его, и завет его, чтобы дать знать им. Значит, совет Яхве с боящимися его. И завет его, чтобы дать знать им. Значит, первым, кого мы знаем из Писания, Бог принял завет Ноя. Авраам сейчас находится в такой же готовности, как Ной, чтобы понять завет. Благодать, данная Ною Аврааму, она была весьма велика. Это было обнаружение конечной точки пути. Это Новый Завет. В Завете с Ноем Бог показал себя в образе радуги. Это был тихий свет Бога воплощения. Радуга – это свет тихий. Вот. Это сформированный свет в дуге между небом и землей. Вот, тихий свет Бога воплощения – это завет с Ноем. А Аврааму Бог явился в ужасе и тьме. Это будет образ Голгофы. Итак, Авраам должен вступить в заветные отношения с Богом. Это значит, что, как во всяком союзе, обе стороны должны знать свои взаимные отношения. То есть человек зрячий веры просит знания. Вера зрячая должна стать верой знающей. Вот следующий акт возвышения Авраама по ступеням веры. Вера знающая, вера зрячая должна стать верой знающей, верой заветная. И эти взаимные отношения должны уясниться через жертвоприношение. И вот в самом жертвоприношении в завете Бога и Авраама, в самом жертвоприношении, в завете Бога Авраама, в его подготовке и в самом процессе этого уникального, абсолютно уникального, больше ничего подобного не будет. Произойдет уяснение того, что есть взаимные отношения сторон, Бога и человека. Что-то в жертвоприношении будет делать Бог, а что-то человек. И как оказывается, они понимают друг друга. И сказал Бог Аврааму: возьми мне телицу трехлетнюю и козу трехлетнюю, и на трехлетнего, и горлицу, и голубя. Животных избрал Господь, перечислены четыре вида животных, и только их используют впоследствии для жертвоприношений. Телица, коза и овен – это животные для заклания. Вот. А горлица и голубь – четвертый вид. Животные не для заклания. Это горлица и голубь. Это символ того, что жертва будет о примирении. То есть животные, которые должны быть для заклания, это символ того, что жертва будет страшная. А голубка с голубем – символ того, что это будет жертва о примирении. То есть жертва заветная будет страшная, но о мире. Авраам, Господь животных только назвал и ничего не сказал, что Авраам должен с ними делать. Опять Авраам должен догадаться, как приготовить это жертвоприношение. Аналогичного ничего не было и не будет во всей религии Ветхого Завета. Вот он должен был догадаться. Это вот вера живая, находчивая. Вот, Авраам хочет о Боге знать, но пусть он для начала узнает, что ему с этими животными, предназначенными для Завета, делать. Я думаю, надо прерваться. Как вы считаете? Да, вот давайте мы на этом вопросительном знаке как бы и притормозимся, да? Вот что ему делать теперь с этими животными, что он сделал, как это жертвоприношение было принесено, что Господь ему сказал в этом жертвоприношении. Один из стихов того, что Господь сказал Аврааму, это самый загадочный стих Библии, может быть. Чтобы его расшифровать, потребуется нам отдельное усилие, но зато мы еще нечто новое узнаем о всемирной истории, начиная от Авраама. Вопросы повторяются, потому что вот вы приходите на занятия, когда все это уже тщательно обсуждалось. Так, ну с чего начнем сейчас? Ну, по поводу Вавилона. Принадлежит ли Россия вавилонской цивилизации? Ну, господа. Ну, конечно, нет. Понимаете? То есть мы по-разному можем говорить, что вот нам не дано соучаствовать в мировом цивилизационном процессе. Вот так нам говорят. Вы убогие, вот вам не дано. Вы какие-то вообще, ну, не демократические совершенно вообще. Ну, правосознание низкое. Рабы, ленивцы, холопы. Вот так, пьяницы. Вот не дано вам. А другие говорят, наоборот, а нам дано не участвовать. Вот отвлечемся от всяких оценок. Вот скажем точно, что есть в христианском мире Запад и Восток. А в Западе есть еще крайний Запад, который вообще тот свет. Понимаете? Вот там, где Вавилон первоначально и возник. А есть еще Восточный мир. Вот что сейчас с Грецией делать? Ну, шутки, что ли? Не шутки. Почему именно там возник? Хотя не только там. Конечно, там все, там их много, этих всех проблем. Понимаете, но есть вот эта вот линия, она есть. между Востоком и Западом, и Стариасовская эта линия. Мы ну ни по каким параметрам, понимаете, мы не подходим. Я скажу, почему мы не подходим, потому что до тех пор, пока у нас сохраняется образное мышление, пока мы можем созидать образы, жить образами, до тех пор, пока у нас иконопочитание является органической частью нашей культуры, знаете, вот одно это иконопочитание будет нас охранять. Вот я сейчас не буду говорить о Китае, но посмотрите, у китайцев есть совершенно особая письменность, которая будет им великой оградой для того, чтобы не войти вот так вот просто с кондачка в эту западную цивилизацию и подчиниться. Китай много сюрпризов в себе несет. Почему? А потому что образное мышление на уровне письменности есть, не фонетическое письмо. Поэтому даже обидный вопрос. Ну, замечательно. Что такое поступок? То есть, возлюби ближнего твоего, говорит Господь. А кто мой ближний? Вера есть поступок. А что такое поступок? Так, ладно. Значит, что скажем? Поступок – это вовремя или с упреждением сделанное большое дело, которое превосходит личные силы. Вовремя или с упреждением сделано большое дело, которое превосходит личные силы. И по нему мы начинаем, поскольку дело превосходит твои возможности, поскольку ты начинаешь понимать, что это все-таки поступок произошел. То есть какая-то сила еще превзошла сюда, вошла и помогла тебе двинуться с этой точки. Достоевский опять это хорошо понимал. Только невозможного имеет смысл хотеть. И только в хотении человек обретает единство своей личности. Он говорит то же самое, только другими словами. Вот что такое поступок. Вот один священник, очень умный человек, говорит, все, беда в том, что поступков нет. Ну, прямо вот слово в слово. Поступков нет. Как это вы говорите, что можно по-разному понимать современность и при этом иметь единомыслие? Да, я говорил, но я говорил так, что сила идеологии состоит не в массовости, а в глубине единомыслия. Вот, то есть существуют категории, которые мы вычитываем из Священного Писания в постоянном соотнесении этих категорий с современной жизнью. То есть мы учимся эти категории, это общие высокие понятия, применять к текучести современной жизни. Вот. Поэтому, когда вы мне совсем задаете вопросы о злободневности, смотрите, я стараюсь как-то, если уж отвечать, то через притчу. Потому что вот нельзя нам сейчас спорить по поводу разных вопросов, касающихся современности. Вот когда мы встанем на почву категорий, когда мы достигнем какого-то понимания, какой-то опоры, тогда мы сможем говорить, а как же вот теперь вот с этими явлениями, как к ним относиться. И даже если мы будем по-разному принципиально относиться к каким-то явлениям, но категории-то у нас будут общие, то мы будем единомысленными, несмотря на то, что мнения будут различными. Так, просим повторить, в чем состоит главное духовное усилие в отношении к нашему прошлому 20 века. Да, я это говорил, это хорошо, что это, если это непонятно, то об этом обязательно надо спрашивать, к этому надо возвращаться, пока это не станет абсолютно ясно. Значит, у нас есть должно быть какое-то, ну правильно, духовное усилие, чтобы воспринять нашу историю 20 века. Какое должно быть усилие? Какое главное усилие? А у врага спросите. У врага надо спрашивать. И враг подскажет всегда. Потому что есть у христианина такая сила, и такая ему от Бога дано такое повеление. Вражды духовной, когда мы змея, должны поражать в голову. Это то место, где расположен его язык. Вот. Языком он своим говорит. И надо только прислушаться, что он говорит. Все станет ясно. Острее либеральные диалоги. Почему-то. Ну, почему-то направлено, значит, на сталинские репрессии. Чтобы мы рассматривали их сами по себе, изолированно. и вне связи с революцией, то есть не как следствие революции. Вот сами по себе мы должны рассматривать сталинские репрессии. То есть революция, это уместный вопрос сейчас получился, революция – это разрыв отеческих отношений, революция – это разрыв связи с отцами. А теперь нам предлагают сталинизм рассматривать вне связи с революцией. То есть мы должны пойти на полный разрыв связи с отцами. То есть, понимаете, сделать исторические периоды компактными, разорвать их духовную связь. Вот. Но сыновство – это первое условие спасения. Без сыновства нет веры. Вот куда бьет либеральная идеология? Разве она бьет сталинизм? Разве она жертв сталинизма жалеет каким-то образом? Да нет. Она бьет в сердце народной жизни. Сталинизм тут вообще ни при чем. Главное опять порвать связь с отцами. А тут картинки, прямо ну экран кровью сочится, понимаете? Именно так вот, чтобы на нервы ударить. Вот так, чтобы человек сознание потерял на время, так сказать, ужасов, которые так красиво ведь профессионально подают. Вот. Это тут очень важно, что точность удара заменяет силу. Это надо тоже понимать. Вот как убить большого, крепкого человека? Вот. А нужно сделать в нем маленькую дырочку. Вот большой, крепкий человек, воин. А надо сделать маленькую дырочку, но в одном месте. И все. И он умер. Вот на теле нашей Родины, вот географически представьте, да, Российская Федерация. Где находится это место? Где находится эта дырочка? Маленькая дырочка, Северный Кавказ. Так было больше 150 лет. Почти 200 лет скоро будет, когда это стало ясно. Англичане это прекрасно знали. То есть на теле нашей страны есть маленькая дырочка, и через нее можно посеять раздробленность. И поэтому вот вопрос этот, значит, главное духовное усилие в отношении к прошлому 20 веку. Дело в том, что с революцией мы приняли Каинову печать. Еще раз, это я повторю. Каинова печать дается как проклятие. Она была дана Каину. Если Каинова печать дается как проклятие, то покаяние невозможно. Но Каинова печать еще дается как наказание. Тогда покаяние возможно. Но Каинова печать не снимается покаянием. Каинова печать снимается чем? Страдание. И мы это страдание понесли вполне во внутреннем режиме и в самой Великой войне. То есть уже страдание, вообще великое, величайшее страдание принесено. И нам остается теперь освоить это страдание, понимаете? Сделать его частью нашей исторической жизни, частью нашего исторического сознания. И вот в эту точку бьет враг. Вот чтобы мы вот это вот страдание, которое было и в терроре внутреннем, и в войне. Сейчас будет вот 65 лет войны, послушайте, не поленитесь, свободу. Что вам будут говорить? Да вы кровью всех залили, вы своих людей за скотов держали, да вы просто телами все завалили. Да вы, да что такое воин Вадимас Жуков там, что он там творил? Вы вообще как скот, он вас гнал, и вы там только победители. Да какие вы победители? Вот что будет. Как уже было. Послушайте, это очень интересно, послушайте этот звук. Смотрите, значит, вот это вот великое страдание принесенное мы должны освоить. А так время от времени слушайте, что враг говорит. Враг подсказывает очень хорошо. Как я отношусь к учению Федорова, которое целиком построено на отношении к сыновству? Да где же оно построено на отношении к сыновству, если речь идет о воскресении? Кто кого воскрешает? Человек воскрешает. Или Бог воскрешает. Если между нами такое расхождение, то простите, где же тогда между нами согласие? Согласия никакого не будет. Бог воскрешает, а человек нет. Вот очень интересный миф об Асклепии или Эскулапе. Понимаете? Очень интересный миф. Целитель древнего мира, стоящий. И вот в своем целительстве он достиг таких высот, что он, Эскулап, все-таки смертное существо, от Бога рожденный, у него Аполлон был отец, от Бога рожденный, Вот, он все-таки был смертным. И он такого искусства достиг в целительстве. Вот был бы Федоров жив, я бы ему этот миф рассказал. Вот. Такого искусства в целительстве достиг, что начал воскрешать у мертвых. И в отличие от фантазии Федорова, Эскулап по мифу шестерых воскресил. Ясно, что если бы он воскресил седьмого, семь священное число, то это обозначало, что человек может воскресать мертвых. Но тут Зевс его молнией и убил. Потому что ясно было, и вот сейчас нам ясно, что воскресение мертвых происходит в Золотом веке. Значит, с позиции греческой мифологии Золотой век, вот так если переосмыслить немножко в рамках христианского мировоззрения, Золотой век пришел вместе с Иисусом Христом, когда действительно произошло воскресение. Но опять-таки источник воскресения не человек и не совокупные усилия человечества. Вот точно так же, как никакие совокупные усилия человечества не смогут пошевелить хвоста Левиафана. Вот если парни всей Земли, знаете, соберутся вместе в каком-то едином, идеалистически выверенном, правильном и стройном действии, они хвост Левиафана пошевелить не смогут. Вот. И воскрешать человеку человеков абсолютно точно не дано. Даже по мифу не дано, где уж много чудес совершается. Все остальное. Аминь. А, вопрос, пожалуйста.
Можно понять борьбу Якова?
О, отдельная будет тема. Вот, только хочу вас заинтриговать. Он не боролся с ним. Там другой глагол, который очень трудно перевести. Там совершенно другая коллизия была. Это одно из самых мистических мест. Чтобы к нему подступиться, нужно еще будет три богословских мистических сюжета рассказать. Там была не борьба, там было нечто иное.